Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И вот на этой неделе, ну, тема дня, но это тема всей недели, правда, из-за, наверное, годовщины депортации об этом говорили немножко меньше, чем вот, собственно, о дате, но, тем не менее, вот... Несколько дней назад, это правда была главная новость о том, что Олег Сенцов объявил голодовку. Ну, то есть главная новость, к сожалению, для тех, кто за этим следит. Но, как по мне, к сожалению же, опять же, в нашей стране за этим следят все меньше людей.
Согласен, следят за этим не так много, к сожалению, и в Украине, и...
Ну, тем более в России.
Тем более в России.
И в мире.
И в мире, и за рубежом. Да, действительно, новость... Ну, не то, что главное, там она грустная, опять же, это говорит о том, что...
Вот как по мне, она весьма, как бы сказать, знаете, навевает какую-то безысходность, потому что я так понимаю, что Олег принял для себя какое-то решение. Олег, в отличие от Владимира Балуха, о котором мы еще, наверное, тоже поговорим, у которого небольшой срок, правда, в конце мая должен быть еще один приговор по второму его делу, но тем не менее, Олег, у Олега перспектива просидеть 20 лет, и я боюсь, что он для себя решил, что ему нечего терять.
Ну, Олег, самый действительно большой срок из политических заключенных, которых преследуют в Крыму, 20 лет. И действительно, я думаю, что Олег ждал какой-то возможности, возможно, обмена, возможно, то, что какого-то реакции, что Россия все тебя заставит вынести какой-то оправдательный приговор или скостить срок, но он вместе с тем он отказывается подчиняться российским властям, он по-прежнему считает себя украинцем, он отказывается как-либо взаимодействовать с властями, и в связи с этим все-таки власти России, видно, не собираются пока как-то упрощать ему жизнь. Они все хуже и хуже делают ему условия содержания, вот последние, они передвигают постепенно из более-менее центральной части Российской Федерации, все дальше на север, сейчас он находится за полярным кругом. То есть,
да, в Лабытнанге.
Да, то есть, и сейчас у него максимально сложные условия содержания.
Ненецкий автономный округ.
Ну, сейчас, по прогнозу, я смотрел, там минус 4, то есть, это конец мая, и тем не менее, там еще холодно, то есть еще морозы держатся, не говоря о том, что там происходит зимой, туда вообще невозможно добраться, как сообщают адвокаты, туда добираются чуть ли не на собаках.
Ну вот, конец. Кстати говоря, откуда мы это узнали, адвокат Дмитрий Динзе посетил его, вот сейчас это все-таки не так сложно, как зимой, и узнали мы от него буквально там через пару дней после того, как Олег начал, собственно, голодовку, и в этот же день, это было, по-моему, 2 или 3 дня назад, нам мои коллеги из службы новостей записали Дмитрия Динзе по скайп-связи. Давайте послушаем коротенький фрагмент вот этого интервью.
Готовился к голодовке 1,5 месяца, отказался от продуктовых передач, отказался от продуктового магазина и ушел, соответственно, на тюремную еду. И вот в течение 1,5 месяцев он снижал количество еды и потом ушел с 14 числа на голодовку. Значит, голодовка... Он требует освобождения политзаключенных. Голодовка приурочена к чемпионату мира по футболу.
Были сообщения о том, что его уже пытались уговаривать эту голодовку прекратить. В какой форме были эти уговоры и было ли какое-то давление со стороны ФСИН?
Давления никакого не было. С ним вели беседы непосредственно руководство колонии. К нему приезжали из... управление ФСИН по правам человека, там полковник или подполковник какой-то приезжал, соответственно, разговаривали с ним. Потом к нему приезжали с ОНК, с общественной наблюдательной комиссией, тоже что-то говорили. Но он ни на кого не обращает внимания, он сказал, что условия я выдвинул, соответственно, и я никаким образом уже с этих условий сходить не буду. Я его попросил тоже не голодать, сказал, что это достаточно серьезный шаг, на который он пошел, и если уж пойти до фатального конца, ну, скажем, будут большие последствия. Он прекрасно это все понимает. Единственная колония разъяснила ему, что если его состояние будет критическим, они будут осуществлять медикаментозное кормление. Для этого не нужно никакого решения суда. Дело в том, что у них есть инструкция. Если лицо голодает, соответственно, и наступают какие-то критические последствия, или могут наступить критические последствия, то они предпринимают медикаментозное кормление. Человека помещают в медицинский блок или в больницу, поликлинику, и, соответственно, его там прокапывают, колят ему глюкозу и так далее.
Об условиях содержания Олега еще хочу спросить.
На условия содержания, собственно говоря, не жалуются. К нему нормальные отношения в колонии. Претензий к колонии у него нет. Вообще никаких.
Это была запись интервью с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова. Как я уже сказал, это было пару дней тому назад. На понедельник, насколько я знаю, назначена пресс-конференция Олега, простите, Дмитрия Динзе, он приезжает в Киев, и сестры Олега Натальи Каплан. Вот в нашей студии сейчас Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. Александр, там есть какие-то новости, какое-то развитие, или это пресс-конференция вот именно для привлечения внимания?
Я думаю, это больше именно конференция, связанная с привлечением внимания, поскольку, как вы сказали, быстрее всего, судя по тому, что сказал адвокат, это действительно жест отчаяния. Олегу сидеть 20 лет, и терять ему в принципе нечего. Но, с другой стороны, российские власти видно, что не дадут ему умереть, они в случае чего будут действительно принудительно его медикаментозно кормить.
Ну, видимо, потому что если он бы умер, то это все-таки было бы международным скандалом. И тогда, наверное, вот тот же самый чемпионат по футболу, под который, собственно говоря, Олег задумал эту свою акцию, он может быть сорван.
Ну, я думаю, и факт того, что медикаментозное кормление будет применимо к одному из политзаключенных, тоже является достаточно серьезным скандалом и не улучшит ситуацию с организацией чемпионата мира в Российской Федерации.
Ну вот, с другой стороны, и вы сказали, что мир тоже, в общем, устал от этой темы, да, интерес пропадает. И, ну, вот на самом деле, была бы, может быть, другая реакция мира, то это бы уже давно сработало. И, в общем-то, может быть, Олега отпустили бы, Олега, там, может, Кольченко, ну, и еще каких-то. Мы понимаем, в общем, сейчас, что Путин скорее не на внешнее, как бы, вот, не на внешнее давление реагирует. Ну, та же история с Савченко. Наверное, это сейчас уже с расстояния нескольких там лет, да, кажется, понимаешь, что, наверное, в этом как бы была не реакция на давление.
Ну, возможно, это были договоренности, опять же, об обмене, то, что касается Савченко, но в данном случае, да, я согласен, что сейчас, если бы было более сильное международное влияние на Россию, давление, санкции на Российскую Федерацию, возможно бы были какие-то более подвижки в освобождении политзаключенных. 59 человек, сейчас я только по Крыму, 59 человек на данный момент по политическим соображениям лишены свободы. Олег, у него максимальный срок, но он одна из наиболее известных фигур, которые сейчас лишены свободы Российской Федерации. И, в принципе, я думаю, более серьезная реакция мировой общественности, в том числе сам факт циничности, что Россия проводит постоянно политические преследования на оккупированной территории и вместе с тем проводит чемпионат мира, куда прибывают представители международного сообщества. То есть, в принципе, одно другому не мешает. И я думаю, что если бы страны хотя бы отказались, бойкотировали тот же чемпионат мира в связи с тем, что в Крыму содержится, ну, в России содержатся политические заключенные, может, как-то повлиял бы и на мнение внутри Российской Федерации.
Но, в конце концов, на Олимпиаде 80 мир был более солидарен, в общем.
Конечно, конечно.
А с другой стороны, большие сомнения у многих вызывает то, что, ну вот, как бы другой вопрос, делает ли украинская власть все, что она может делать в таких условиях. Не могу вот не процитировать пост моей коллеги Насти Станко с громадського телебачення. Она вот написала: президент недавно поширив листа Олега Сенцова з колонії «Білий ведмідь», того самого листа, в якому Сенцов пише, що оголошує голодування. Що міг би президент ще зробити? Вже протягом більш ніж року родини бранців Кремля просять про зустріч з президентом. Ну і ми пам'ятаємо, що не тільки кримські узники, да, а і пленные периодически устраивают пикетирование администрации президента. Вот последний раз к ним выходила Ирина Геращенко. У Петра Алексеевича никогда не находится времени на встречи с ним.
Ну, я сейчас даже не знаю, как это комментировать. В принципе, я думаю, что у президента должно найтись время для того, чтобы встретиться с людьми, которые уже несколько лет требуют с ним встречи. Тем более, это не просто люди, у которых какие-то там проблемы бытовые, это люди, у которых родственники задержаны в связи с агрессией Российской Федерации. И они лишены свободы, они не могут с ними встретиться никак. И президент в данном случае, ну, я думаю, обязан все-таки проявить какую-то вежливость и встретиться с этими людьми хотя бы из вежливости. Но из того, что необходимо сделать, тут больше работы, мне кажется, все-таки нашего МИДа, который должен все-таки продвигать эту информацию, потому что давление Украины на Россию, ну, честно говоря, я не вижу каких-то реальных шагов или реальных рычагов, которые Украина непосредственно может оказаться на Российскую Федерацию. Другое дело международные организации, международные партнеры, с которыми все-таки взаимодействует Российская Федерация. И санкции со стороны их, с их стороны будут, ну, более действенны.
Но тем не менее, со стороны них эти санкции хотя бы, в общем, есть. Да? Пусть там недостаточные, пусть точечные. Со стороны Украины, ну, санкции — это Яндекс и Одноклассники.
Ну, Яндекс и Одноклассники, это, ну, я не смотрю это как санкции в отношении Российской Федерации.
Ну, вот я это иронизирую, в общем.
Ну,
да.
Конечно, нет. То есть тут, возможно, какие-то экономические вопросы. Ну, это уже... Но, в принципе, я думаю, более действия, все-таки действия это нашего МИДа. И действия внутри Украины, что касается помощи родственникам, это помощи адвокатам, поскольку адвокаты сейчас их, ну, финансируются из внешних источников, это сборы, это гранты, то есть это помощь правозащитных организаций, то, что помогают. Но тут надо все-таки необходима непосредственная помощь государства и помощь родственникам, которые многие лишены кормильцев. Это что касается дела Хизб-ут-Тахрир, это крымские мусульмане, которых сейчас более 100 детей, и их кормильцы сейчас находятся в местах лишения свободы. И, в принципе, им надо тоже...
Семьи без содержания.
Семьи без содержания находятся, как дело по Бекиру Дегермержи и Мустафи Дегермержи, где, в принципе, и сын, и отец лишены свободы. Сейчас сын не может покинуть дом, в котором он сейчас находится на домашнем аресте, но без возможности вообще выйти за пределы этого дома.
Отец, а значит, заработать денег тоже.
Заработать,
да,
денег. Отец находится в СИЗО. То есть они сейчас лишены какой-то помощи, им помогают, в принципе, опять же, общественные организации и родственники, которые находятся в Крыму. Ну, тут было бы, конечно, ну, объективно, реакция государства какая-то и помощь со стороны Украины.
Саш, вот к правозащитникам, к общественным организациям, о которых вы говорите, прислушиваются, ну, пусть не, конечно, сам президент и пусть даже не его администрация, а в том же МИДе хотя бы?
В МИДе, да.
А почему они, в общем, не реагируют? Это государственная политика? То есть они вас выслушивают, но, в общем, ВОЗ и не там.
МИД реагирует, МИД старается это всеми силами все-таки это распространить. То есть в своих выступлениях и Климтин, и представители МИДа, и послы Украины, и при работе с посольствами на иностранные государства, они передают информацию о том, что есть политические заключенные, что необходимо как-то помочь, как-то повлиять на это. Но что касается министерств внутренних, то есть, ну, тут у каждого, это человеческий фактор, я думаю, то есть кто-то хочет заниматься этим, кто-то не очень хочет или не видит в этом необходимости, то есть, ну, тут...
Ну, а с другой стороны, если бы это мешало ему оставаться на какой-то теплой министерской должности, то, наверное, он бы отреагировал.
Я согласен.
Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы, говорим о том, что крымское сопротивление все-таки существует, но и о том, насколько слабо оно поддерживается самой вот Украиной и, в общем, мировым сообществом. Давайте поговорим еще об одном голодающем, о Владимире Балухе. Мы, в общем, обещали в начале, и ситуация немножко другая. Как раз сегодняшняя новость, что его посетила омбудсмен российский Москалькова. Насколько это, вот, на ваш взгляд, важное событие? Ну, потому что, честно говоря, после ее посещения я увидел только единственную новость, что ему поставили в этом изоляторе, где он содержится, ширму возле туалета. Ну и сама она передала нашему омбудсмену Денисову уже информацию о том, что он не совсем голодает. То есть, ну, в общем, если можно, давайте приоткроем тогда карты, что имеется в виду не совсем, потому что наш омбудсмен подробностей не рассказала.
Ну, не совсем имеется в виду, что он не потребляет твердую пищу вообще. Он пьет воду, чай, он пьет кисель из каш, который вываривает. Он вываривает кашу, это вода, которая остается, вот, ну, люди могут представить, что остается, после этого он пьет, то есть не сами каши, и жидкий мед. То есть это продукты, которые он потребляет.
Насколько это, принципе, я знаю, он, да. Его священник, да, уговорил, которому он доверяет, вот, вот так себя вести все-таки.
Ну, да. Владыка Климент сказал, что, в принципе, не, чтобы он не брал на себя грех самоубийства, и в данном случае предложил ему такой метод. В принципе, сейчас Владимир балансирует на грани жизни и смерти. В принципе, это не является... То есть сказать, что он не голодает...
Но это уже ведь 2 месяца.
Он 2 месяца балансирует на грани жизни и смерти. Если, я думаю, не потреблять какую-либо твердую пищу, это, ну, вряд ли можно сказать, что человек не голодает. Он голодает. Просто он голодает на таком уровне, чтобы, ну, хотя бы, ну, не умереть. То есть, но, в принципе, это является протестом в данном случае. Здоровье все равно его расшатывается. То есть не умереть не прямо сейчас, вот так быстро, но какое-то время, рано или поздно, это все-таки приведет к необратимым последствиям для организма. Организм не может постоянно находиться на такой диете. И, в принципе, он, как показывают и свидетели, и те, кто присутствовал в зале суда, на заседаниях суда по Владимиру Балху, говорят, что он выглядит очень слабым. И заявление Москалькова о том, что с ним все хорошо, это, ну, явно, мягко говоря, недоговоренность и
преувеличение.
То же самое оказывается, что она посетила Узаира Абдуллаева, который сказал, да у меня вообще все замечательно, человек, которого отекли ноги, который срочно нуждался в операции, которому проводили операцию в феврале по аналогичной болезни, которому отказались проводить операцию.
А вот по голодовке Балуху, когда мы говорили о, скажем так, беспросветности, да, истории с Олегом, у Олега ведь главное требование — это освобождение всех политзаключенных, и мы, в общем, понимаем, что оно вряд ли выполнимо. А у Балуха немножко другая ситуация, но, с другой стороны, наверное, гораздо меньше шансов, что мир к этому вот прислушается. Если прислушается, то все-таки к Сенцову.
Ну, Сенцов более известная фигура, но Балух, опять же, тоже достаточно сейчас известный и в международном сообществе, он достаточно известный, и тот же президент Петр Порошенко о нем сообщает, о том, что требует его освобождения от Российской Федерации. И Балух голодует, да, в связи с тем, что несправедливостью отношения к нему, с тем, что его, получается, не, за его позицию, за его, то, что он поддерживал Украину, за то, что он отказался снять украинский флаг, его приговорили сначала к 3,5 годам, и в отношении его, опять же, потом возбудили уже новое дело, когда, в принципе, по тем материалам, которые имеются, и по заявлению адвоката, по сообщению самого Владимира, там... конфликт был... Ситуация такая. Его обвинили в конфликте в том, что он пытался...
Что он накинулся с кулаками на
охранника. Но на видео видно, что первый конфликт провел это начальник колонии, который вот ИВС, который его толкнул. И Владимир Балух просто при толчке развернулся, зацепил его локтем. То есть тут никакого речи о том, что обвинять его в попытке бунта, как фактически сейчас его обвиняют, вот и речи и нет. И...
Но говорят адвокаты, что для суда уже отрезали, собственно говоря, кусок этого видео, где вот видно, кто первый начал. И вполне возможно, что приговор будет все-таки не в пользу Владимира.
Ну, я думаю, что судьи, даже если видели целиком все видео, они все равно выбрали приговор не в пользу Владимира. Поскольку в Крыму сейчас фактически не существует никакого правосудия. Это карательный механизм, который преследует людей, на которых укажут российские власти. И в данном случае приговор в отношении Владимира Балуха показывает о том, что это, в принципе, если человек, карательная машина. Приговор от упоминаемого Игоря Мовенко, опять же, говорит, что это точно так же карательный механизм, поскольку прокурор в отношении Игоря Ваменко просил 2 года условно. Но, тем не менее, судья посчитал, что условно это мало, и приговорил человека к 2 годам колонии общего режима на абсолютно надуманных, опять же, обвинениях.
И, собственно говоря, там и сама история достаточно похожа, потому что там был конфликт сначала с избиением самого Игоря, да, его, по его же словам, избили за то, что у него на велосипеде была символика украинского батальона «Азов». А потом в результате не те, кто на него нападал, пострадали, а он сам получил приговор. Приговор уже за несколько комментариев в интернете, в группе «Крым, Украина» в соцсети ВКонтакте.
Ну, там события развивались следующим образом. Как вы сказали, его сначала избили за символику Азова. Он подал в суд на человека, который его избил. Судья вместо того, чтобы обвинить этого человека, приговорил его к штрафу на тот момент за распространение нацистской символики, посчитав, что символика батальона «Азов» является нацистской. Но Игорь не сдался. Он протестовал, во-первых, этот приговор, подал на апелляцию и продолжал требовать о привлечении к ответственности человека, который его избил. И в данном случае судья просто-напросто решил, что, ну, раз вы не успокоились, молодой человек, то мы к вам применим более серьезные санкции и уже возбудили в отношении его дело, в данном случае, которое уголовное, которое закончилось реальным лишением свободы. Все эти 3 дела, дело Сенцова, дело Балуха, дело Мавенко и многие другие, в принципе, у них есть одна общая. Это показана борьба против людей, которые не сдались, которые продолжают, несмотря на давление...
Демонстрация действенности карательной машины.
Да. Эти люди продолжают показывать свою приверженность к Украине. Они не сдаются, они отказываются подчиняться и как-то взаимодействовать с российскими властями. И именно их преследуют именно за то, что они отказались подчиниться и сдаться. В данном случае. Что Сенцов отказался признать себя гражданином Российской Федерации, как и него требовали, и признать, что он поддерживает оккупацию Крыма. Балух отказался снять украинский флаг со своего дома и снять табличку улицы Героев Небесной Сотни. Несмотря на все давление, он отказался это сделать. И Игорь Мавенко отказался сдаться и снять и наклейки, и отказаться от обвинений в отношении человека, который его избил за эти наклейки. Эти люди не сдались, они продолжали как-то бороться против системы, и система отреагировала соответственно на них. То есть сейчас...
Все-таки в отношении дела Игоря Мавенко там же еще возможно, да, возможно апелляция, возможен пересмотр.
Да, приговор это не окончательный. Это решение пока первой инстанции. Сейчас будет апелляция, и, соответственно, уже после апелляции приговор вступит или не вступит в силу. Но говорить о том, что есть шансы, всегда есть о том, что, да, конечно, апелляционный суд пересмотрит.
В том-то и дело, что вот российское правосудие, да, хочется в кавычки, да, взять это слово, но, тем не менее, вот оно иногда вдруг демонстрирует приверженность к демократии. Вот ни с того, ни с сего. Вот в каких-то отдельных случаях. Я так понимаю, что это для тоже внутреннего употребления, чтобы убедить своих граждан, что у нас что-то демократия есть.
Я в Крыму, честно говоря, не помню ни одного случая. Я пытался вот проанализировать случай пересмотра дел. Было пару раз, которые казались административного преследования, когда отменяли штрафы после решения апелляции. То, что касается уголовных дел...
Да, я помню, по крымским татарам, да.
Да.
Тут, к сожалению...
Ни одного решения не было, которое улучшало бы... Единственное дело, по Владимиру Балуху сменили вместо 3 года и 7 месяцев, сделали 3 года и 5 месяцев. Но я считаю, что в данном случае это приговор явно надуманный. И правосудным решением было отметить и оправдать человека, а не просто скосить ему 2 месяца от приговора.
Что ж, будем и дальше следить за этими делами, за голодовками, за делом Игоря Мавенко. Александр Седов, аналитик крымского правозащитной группы, был в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио.